Вопрос номер 14. Вопрос номер 14. Принципы симметрии физических законов. В государственном стандарте, который определяет обязательный минимум содержания курса концепции современного естествознания для специальности, по которой вы обучаетесь, значит, этот вопрос формулируется короче. Принципы симметрии просто. Значит, без физических законов. И это, в общем-то, правильнее. Поэтому я сейчас кое-что расскажу именно, значит, об общих принципах симметрии, в частности, о симметрии физических законов. Значит, прежде всего нужно определиться с тем, что такое симметрия. В вашем учебном пособии дано, в общем-то, правильное определение, только почему-то указано, что это определение в узком смысле. На самом деле это широкое определение. Под симметрией в естествознании понимают инвариантность, то есть неизменность, по отношению к тому или иному преобразованию. Под симметрией в естествознании понимают инвариантность. Сейчас напишу это слово. Под симметрией в естествознании понимают инвариантность. В скобочках неизменность. По отношению к тому или иному преобразованию. Инвариантность или неизменность по отношению к тому или иному преобразованию. Ну вот, хороший пример такого общего понимания симметрии можно найти в известной басне Крылова, значит, квартет. Помните, там проказница мартышка, осел, козел, косолапый мишка задумали сыграть квартет. Значит, сели, ударили смычки, а звук плохой. Не музыка, а черт знает что. И тогда они начали соображать, почему же у них, значит, музыка-то плохая получается. Наверное, дело в том, что вот сели они не так. Давай-ка вот Мишка и осел, поменяйтесь местами. Поменялись. Опять начали играть, музыка опять плохая. Так вот, это как раз та самая симметрия. А вы, друзья, как не садитесь, все, музыканты не годитесь. То есть, как бы мы ни меняли местами этих горе-музыкантов, результат один и тот же. Плохая музыка. Это пример симметрии в ее общем понимании. Значит, в зависимости от того, какие преобразования имеются в виду, выделяются различные виды симметрии. Значит, виды симметрии. Значит, первый вид – геометрическая симметрия. Геометрическая симметрия. Это симметрия относительно геометрических преобразований. Вращений, отражений, инверсий. Симметрия относительно геометрических преобразований. Ну, это вот как раз тот вид симметрии, который чаще всего всплывает у человека, когда его начинаешь пытать. А что ж такое симметрия? Ну, скажем, такая фигура, как прямоугольник. Симметрична она? Да, симметрична. Потому что существует целый ряд геометрических операций, которые оставляют этот прямоугольник инвариантом, то есть самим собой. Например, значит, если я возьму, значит, ось, проходящую через центр этого прямоугольника, и поверну его вокруг этой оси на 180 градусов, прямоугольник совместится сам с собой. Останется инвариант. И если я возьму ось, которая проходит вот так, через середину противоположных сторон этого прямоугольника, и поверну его вокруг этой оси на 180 градусов, прямоугольник опять совместится сам с собой. Квадрат более симметричная фигура, чем прямоугольник, потому что он имеет те же самые, значит, операции симметрии, что и прямоугольник, оставляющие инвариантными, и кроме того еще кое-какие. То есть, если бы это был не прямоугольник, а квадрат, я мог бы его повернуть в его плоскости на 90 градусов, и квадрат совместился бы сам с собой. Но это не единственный, даже не главный тип симметрии веществознания. Второй тип симметрии, о котором я хотел бы упомянуть, это симметрия калибровочная. Калибровочная симметрия – это инвариантность относительно начала отсчета или масштаба измерения той или иной величины. Калибровочная симметрия – это симметрия относительно изменения начала отсчета или масштаба измерения той или иной величины. Симметрия относительно изменения начала отсчета или масштаба измерения той или иной величины. Пример можно привести такой. Если вы посмотрите на географическую карту, значит, вы увидите, что она вся там прорисована так называемыми горизонталями. То есть линиями, которые соединяют точки с одинаковой высотой. Значит, и, как правило, у этих горизонталей указаны цифры, означающие высоту в метрах. От чего отсчитывается эта высота? Нет. От экватора отсчитывается широта, это другое. А вот высота географического пункта. Вот, скажем, там горцы на Кавказе живут, естественно, выше, чем мы здесь, в Воронеже и в Россоши. От уровня моря, правильно. От уровня какого моря в нашей стране отсчитываются высоты, знаете? Нет, в школе на это как-то не обращают внимания. В нашей стране принята так называемая Балтийская система высот, значит, согласно которой все высоты географических пунктов отсчитываются от уровня Балтийского моря. Вот, но понятно, что уровень моря – это понятие не слишком хорошо определенное. Потому что поверхность моря, она неровная. Скажем, в море бывают приливы, в море бывают отливы и так далее. Поэтому, если уж быть до конца честным, вот, то высоты всех географических пунктов в нашей стране отсчитываются от нулевой отметки на так называемом футштоке. Вот в свое время еще Петр I в Кронштадте, значит, установил такой вот медный стержень, значит, на стенке одного из каналов кронштадтских. Вот и на этом, значит, стержне, значит, черной краской отмечена нулевая отметка. Вот положение этой риски как раз и определяет ноль высоты над уровнем моря. Хотя, опять-таки, в зависимости от приливов, отливов, наводнений, значит, вода может и скрывать нулевую отметку на этом кронштадтском футштоке, и, значит, она может обнажаться и так далее. Все высоты географических пунктов в нашей стране отсчитываются от этой отметки. Теперь представьте себе, что некие хулиганы взяли этот самый футшток и приподняли его на метр. Что произойдет с высотой, скажем, на которой мы сейчас с вами находимся? Над уровнем моря, а? Уменьшится на метр. Расстояние от наших подошв до нулевой отметки кронштадтского футштока по вертикали отсчитывая уменьшится на метр. То есть моментально, в тот же момент, значит, высота всех пунктов в нашей стране уменьшится на метр. В том числе, например, уменьшится на метр и высота гребня плотины Волжской гидроэлектростанции. А мощность Волжской ГЭС от этого изменится? От того, что высота гребня плотины у него уменьшилась? Нет, не изменится, конечно. Потому что мощность зависит не от абсолютной высоты гребня плотины, а от разности высот между гребнем и подошвой плотины. Высота и гребня и подошвы на метр уменьшится, а разность останется неизменной. Следовательно, и мощность, вырабатываемая Волжской ГЭС, не изменится. Это пример калибровочной симметрии. Изменили начало отсчета, значит, а мощность остается той же самой. Другой элементарный пример. Длину, скажем, вот этого стола я могу измерить портновским сантиметром, но сейчас их делаю так, с одной стороны сантиметра, а с другой стороны дюйма. Вот в сантиметрах у меня получится одно число, если я переверну на дюймовую сторону, получится другое число. А длина, собственно говоря, стола изменится от этой операции? Нет, не изменится. Значит, таракану для того, чтобы пробежать с одного конца стола на другой, потребуется то же самое время, независимо от того, в чем мы эту длину измеряем, в сантиметрах или в дюймах. Вот это такие игрушечные примеры. Но на самом деле калибровочные симметрии бывают и гораздо более интересные, и гораздо более мощные. И я могу сказать, что, скажем, большая часть того, что мы знаем об элементарных частицах, мы знаем благодаря тому, что взаимодействие между этими самыми элементарными частицами имеют многие калибровочные симметрии. Вот благодаря этому мы очень много знаем об элементарных частицах. Третий вид симметрии – динамическая. Динамическая. Это инвариантность хода того или иного процесса. Инвариантность хода того или иного процесса при изменении условий его протекания. Инвариантность хода того или иного процесса при изменении условий его протекания. Инвариантность хода того или иного процесса при изменении условий его протекания. Пример здесь можно привести такой. Ну, опять-таки, в школе нас учили, что все на свете состоит из молекул. Молекулы состоят из атомов. Атомы состоят из электронов, которые имеют отрицательный заряд, и ядер, которые имеют положительный заряд. Вот электроны притягиваются к ядру, поскольку заряды у них разных знаков. Благодаря этому атомы устойчивы. Представьте себе, что какой-то волшебник взял, махнул волшебной палочкой, и в один момент знаки всех электрических зарядов в мире изменились на противоположный. То есть электрон стал положительно заряженной частицей, а ядра стали отрицательно заряжены. Как вы думаете, что-нибудь в мире от этого изменится? Нет, не изменится. Поскольку, значит, электроны и ядра по-прежнему заряжены разноименно, они будут по-прежнему притягиваться. Сила притяжения останется той же самой. Следовательно, свойства атомов останутся теми же самыми. И свойства молекул, и свойства вообще всех материальных объектов останутся теми же самыми. Вот так. Условия изменились, а ход любого процесса в мире не изменился. Динамической симметрии. Ну и последняя разновидность симметрии, о которой я не могу не рассказать. Это не исчерпывающий список, я сразу предупреждаю. Но все-таки самые важные. Это симметрии неполные или нарушенные. А это что за зверь? Неполная или нарушенная симметрия? Ну вот скажите, пожалуйста, наше тело симметрично? Симметрично, да. Значит, слева рука, справа рука, слева нога, справа нога, слева глаз, справа глаз, слева нос. Но эта симметрия неполная. Да, у нас две руки, которые похожи друг на друга. Но от рождения, значит, одна из этих рук обладает большей функциональностью, чем другая. У 80% людей правая, у 20% людей от рождения левая обладает большей функциональностью. Некоторые важнейшие органы, например, сердце и печень, значит, они расположены несимметрично относительно оси тела. Сердце, за исключением редких патологий, всегда находится слева, а печень справа. И так далее. То есть симметрия есть, но она не полная. Человек не абсолютно симметричен. Почему, значит, так важно обсудить эти самые неполные или нарушенные симметрии? Дело в том, что они играют важную роль при рассмотрении процессов эволюционного развития. Помните себе, пожалуйста. Нарушенные симметрии играют важную роль при рассмотрении процессов эволюционного развития. Подъем на каждую следующую эволюционную ступеньку обязательно сопровождается утратой той или иной симметрии. Эта закономерность не знает исключений. Если мы рассмотрим, скажем, биологическую эволюцию, значит, видно очень хорошо. Скажем, простейший живой организм, одноклеточный, имеет симметрию практически сферы, причем все точки поверхности клетки, они равноценны. Вот, и нет у клетки отдельно взятой какой-то предпочтительной стороны. Скажем, переда-зада, верха-низа, значит, брюшной части, спинной части и так далее. Значит, если мы будем рассматривать формы жизни, которые являются переходными между одноклеточными и многоклеточными организмами, есть такие, так называемые колониальные амебы. Они могут жить и как отдельные амебы, а когда, значит, жизнь становится тугой, трудной, они собираются в большие агрегаты, и этот агрегат ведет себя уже как многоклеточный организм. Он часто похож на слизняка, может переползать, как целое, выбрасывая там, значит, псевдоподия. Вот, и, значит, может даже наступать некоторая специализация клеток по выполняемым им функциям. Например, некоторые из этих амеб начинают работать как, значит, органы размножения, в них формируются споры. А во внешних, значит, в амебах, которые во внешнем слое этого псевдоорганизма находятся, таких изменений не происходит. Но если мы рассмотрим настоящий многоклеточный организм, то у него симметрия между клетками, составляющими его тело, очень сильно нарушена. Значит, разные клетки нашего тела друг на друга не похожи. Клетки кожи совершенно не похожи, скажем, на клетки слизистой оболочки там кишечника. Клетки, значит, половые совершенно не похожи на нейроны, нервные клетки. Значит, палочки и колбочки, клетки-фоторецепторы в нашем глазу, совершенно не похожи на, значит, клетки мышц. А ведь это как раз и означает, что на пути от одноклеточных и примитивных многоклеточных организмов к нам, значит, произошло нарушение симметрии, произошла утрата тех форм симметрии, которые, значит, в прошлом имелись. Это общая закономерность. Чем выше, значит, по эволюционной иерархии животное, тем менее симметрично, значит, строение его тела и распределение функций между его клетками. Но это справедливо не только для живой природы. Все то же самое происходит при эволюционных процессах в неживой природе. Ведь когда-то наша, значит, Земля представляла собой, значит, такое бесформенное, сравнительно однородное облако, ну, той материи, из которой вообще сформировалась Солнечная система. Не было четко выраженной поверхности. Химический состав и физические свойства вещества, из которого впоследствии сформировалась Земля, были одинаковы, что в центре, значит, этого облака, что на его периферии. А сейчас наша планета представляет собой многослойную структуру. Верхний слой, земная кора, сложен из самых легких составляющих. Самые тяжелые компоненты вот того облака давным-давно утонули и находятся в центре Земли. Значит, и в промежуточных слоях, в мантии, до сих пор происходят процессы расслоения. То есть более тяжелые компоненты, которые в мантии еще остались, они тонут, опускаются к центру, к ядру Земли. Более легкие всплывают, в результате чего у нас с вами происходит землетрясение, извержение вулканов, перемещение материков и так далее. То есть было нечто однородное, то есть симметричное, то самое облако. В конечном счете, в результате естественных процессов эволюционного развития, у нас образовалась неоднородная, следовательно, низкосимметричная планета Земля. Общая закономерность. Ну, давайте сделаем последний перерыв.